Говорит Радио Свобода. Два года Крыма. Сирия после России. Мироненко сдает архив. Бюст Павлинского на колесиках. Волшебная ручка доведет до суда. Обитатели конюшни, соседи Путина. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 16 марта 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Два года назад, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся так называемый референдум о статусе полуострова. По официальным итогам, большинство населения проголосовало за вхождение в состав Российской Федерации. Через несколько дней Госдума России приняла пакет законов о присоединении Крыма. Как указывали независимые наблюдатели, референдум проводился с многочисленными нарушениями. С февраля 2014 года полуостров контролировали российские военные, хотя официально это было признано лишь через несколько месяцев. Международное сообщество считает нелегитимным проведенное голосование, а присоединение Крыма к России было признано аннексией. Сторонники отделения Крыма от Украины и его вступления в Российскую Федерацию заявляли накануне референдума, что этот шаг приведет к процветанию полуострова. О том, что собой представляет Крым сегодня, и оправдались ли эти ожидания, рассказывает режиссер-документалист Валерий Балаян, который имел возможность наблюдать за ситуацией в Крыму в дни его аннексии, и сейчас, два года спустя, с Балаяном беседовал Андрей Шароградский.
Вы побывали в Крыму накануне второй годовщины так называемого референдума о вхождении Крыма в состав России. Каковы главные ваши впечатления? Изменилась ли как-то жизнь? Какое настроение у населения? Что вы почувствовали за то время, которое там провели?
Ну, вы знаете, общее впечатление довольно-таки печальное у меня такое вот осталось, хотя я был несколько дней всего. Во-первых, я пересекал границу со стороны Украины, и меня поразило ужесточение режима, которое именно последнее произошло, как мне сказали люди, которые часто пересекают границу, что произошло значительное усиление режима проверки людей, автотранспорта. То есть никогда не было, чтобы был такой личный досмотр, обыск. Буквально вскрывают все в машине, там заставляют двери все там опускать, стекла и так далее. Людей обыскивают буквально полностью, не только металлодетекторами, прощупывают карманы. Такого я не видел никогда. Причем режим такой, что на каждого человека буквально по три проверяющих. Чего-то они боятся, я не знаю. Но вот просто личный обыск каждого проходящего границу. Именно с, я не имею в виду украинскую сторону, а российскую сторону. Потом я побывал там в Симферополе, в нескольких поселках. В долине Салгира был, вот, которая по дороге от Симферополя, долина, которая преимущественно заселена татарским населением. Общее ощущение, что люди очень запуганы, все боятся. Боятся вообще разговаривать на любые темы, связанные с Россией, со входом в Крым. То есть я мог получить какие-то более-менее откровенные рассказы о происходящем только от людей, которые меня давно знают, от знакомых там по даче, по моей квартире бывшей и так далее. Общее настроение, в общем-то, довольно подавленное у людей. Бизнесы в массовом порядке, мелкий бизнес, который существовал, он закрылся, просто люди бросили все, потому что, с одной стороны, произошел массовый отток туристов, то есть полностью два провальных сезона, просто нету никого, и бизнесы закрылись. С другой стороны, все, кто занимались мелким бизнесом, связанным с обслуживанием туристов, жалуются на то, что представители Северного Кавказа, которые появились в общем достаточно большом количестве в Крыму, берут под контроль. Ну, раньше платили, как говорится, дань милиции при Украине, да, в основном крышевала милиция все это. После 90-х годов, когда крышевали СЛМ, Башмаки и так далее, другие бандитские группировки, после того, как они были уничтожены, в частности, генералом Москалем, знаменитым, который, так сказать, это все сделал, после этого, в общем, при Украине крышевала милиция. Сейчас это, с одной стороны, милиция российская, с другой стороны, крышуют, ну, их называют общим словом чеченцы, но это представители не только Чечни, а Северного Кавказа, Дагестана, которые появились и берут под контроль весь мелкий бизнес. Количество автомашин, которые у нас обычно там паркуются возле домов и наших там дворов, просто стало в несколько раз меньше машин. То есть стало видно, что люди покинули, просто многие покинули Крым. Мне очень было жалко пенсионеров наших, которые там, поскольку в Симферополе более-менее свет еще дают, то вот в поселках на Южном берегу там режим такой, и в некоторых 2 часа через 2 часа, в некоторых 4 часа через 4 часа. То есть происходит вот это отключение света, из-за которых просто отключили все лифты. Много же многоэтажных домов, там вот у нас там 12-этажные дома есть. Просто вот месяцами отключены лифты, чтобы люди не застревали в этих лифтах. И вот эти несчастные пенсионеры, какие-то пожилые бабушки, которые остались, они просто ползут, значит, по этим этажам, то туда, то обратно. И это, конечно, очень все печально. Настроение, в общем, достаточно угнетенное. Я там не был в Севастополе, может быть, в Севастополе там по-прежнему, там город русской славы, и там совсем другие настроения. Но то, что я вот увидел в этих местах, где я побывал, Крым перестал быть похож на, как обычно, такой живой, там, цветущий, там, край, который я привык видеть, в течение 15 лет там жил. Вот сейчас это такой депрессивный регион российской глубинки. Вот во что он превратился.
Я все-таки хотел бы спросить отдельно о курортах. Ну, какая-то надежда у тех, кто содержит эти курорты, есть? Ну, вот говорят о том, что будет строиться мост. Может быть, они связывают с этим какие-то надежды. Может быть, они считают, что сейчас какой-то вот кризисный момент, просто потому что вот очень сильно все изменилось. Крым де-факто вошел в состав в России, может быть, они все-таки надеются, что ситуация как-то переломится?
Многие люди как раз связывают надежды с возведением этого Керченского моста, надеются на это. Ну, на две вещи. На энергомост, потому что, несмотря на все, что там рассказывают по телевизору, по российскому, на самом деле никакое решение вопроса энергетики не произошло. То есть отключения все равно происходят. Путин там или кто-то обещал, что будет вроде бы в конце апреля к маю запущен новое. Может быть, действительно, запуск этой линии энергомоста что-то решит. Но сейчас это по-прежнему, в общем, огромная проблема, вот дефицит электричества. Что касается Керченского моста, я разговаривал с жителями Керчи как раз с двумя, которые живут там, и они мне рассказывают, что они видят, что действительно от полосы Тузла видят, что, значит, вот эти сваи бьют, что он там возводится, но все очень скептически относятся к срокам того, что это может быть те сроки, которые названы, построены. А пока этой переправы нету, то остается паромы, и все, что я там слышу постоянно, это то, что особенно вот в период февраль-март, вот сейчас, это очень сильные ветры, как раз в этом горле, соединяющее Азовское море и Черное. И эти ветры заставляют отменять, ну, несколько раз в неделю останавливается эта паромная переправа, и люди сутками стоят. То есть это нестабильность. Паромная переправа, она не может, ну, решить вот проблемы. Ну, кроме того, знаете, из-за того, что полная блокада произошла с поставкой продуктов украинских, я увидел просто огромное обеднение ассортимента продуктов. То есть просто, ну, там 1-2 вида молока, 1-2 вида кефира. Просто вот того, что не было. Причем люди все жалуются, что это молоко порошковое, это все ненатуральное, там очень высокие цены на продукты, на все. То есть они сопоставимы буквально с московскими ценами. И в основном это продукция Краснодара, там, и, ну, вот прилегающих там районов. И люди, в общем, я так скажу, люди сейчас, вот такое настроение, которое я почувствовал, это огромное разочарование. Вот то, что у всех, которое, может быть, негласно, это не будут они интервью давать по телевизору, но общее разочарование от всех обещаний, которые были даны, от тех ожиданий, которые люди возлагали на это присоединение. Вот и много, действительно, вот накануне вот этого референдума была же массовая кампания обещаний, там, повышение всех зарплат, пенсий. Ну, пенсии повысились, но во столько же раз повысились и цены. То есть при тех украинских ценах на продукты, которые были, эти пенсии были бы неплохи. Ну, а эти пенсии стали среднероссийскими, российскими, но при тех же российских ценах, то есть это совершенно другая история.
То есть вот этих надежд пенсионеров, которые, насколько я помню, составляли значительную часть из тех, кто, по крайней мере, публично поддерживал вхождение Крыма в Россию, то есть покупательная способность для этих пенсионеров упала?
Конечно, упала. То есть многие, если там человек получал 1200 или там, допустим, даже 2000 гривен, которые, ну, средняя украинская пенсия, да, в пересчете на российские это примерно 6-5-6 тысяч, если им сделали 10 или даже 15 тысяч сейчас, да, многим, особенно военные пенсионеры выиграли, то при том уровне цен украинских на продукты, среднюю корзину продуктовую, это было бы очень неплохой, конечно, вариант. И первые месяцы, я скажу, где-то вот начиная там с августа 2014 года и осени, было очень неплохо в этом смысле. Но когда произошла блокада и украинские товары вообще перестали поступать с материка, со стороны Украины, то все товары, которые здесь в Крыму сейчас находятся, это там Кубань, в основном Кубань. И это товары, которые с российскими ценами, ну не знаю, ну литр молока там 70-80 рублей, понимаете? А при Украине это было там, допустим, 10 гривен, что такое 30 рублей в пересчет. То есть вот такие вот сейчас цены стали. И соответственно, эти цены в соотношении с этими повысившимися пенсиями, они такие же по уровню жизни, ничем, если даже не упал, можно сказать, во многом уровень жизни.
С Валерием Балаяном беседовал Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В России и мире продолжают обсуждать заявление Москвы о выводе войск из Сирии. Последствия этого шага для многосторонней войны с террористической организацией «Исламское государство», для переговорного процесса между режимом Башара Асада и вооруженной оппозицией трудно прогнозируемо. Свою версию происходящего предлагает Цви Магин, эксперт Израильского института проблем национальной безопасности, в прошлом военный, глава одной из израильских разведслужб, который в 90-е годы был послом Израиля в России. Точка зрения израильского эксперта особенно интересна на фоне переговоров, которые проводит в Москве президент Израиля Ривлин. По мнению Магина, несмотря на заявленный уход российских войск, поддерживаемый Москвой режим Асада сейчас находится вне непосредственной опасности.
Сейчас он не может пасть, он мог пасть до сих пор. Сейчас, по-моему, его режим относительно стабилен. Потому что основная часть его оппонентов, то, что называется военная оппозиция, так или иначе согласились на прекращение огня. И, по-моему, во всем этом регионе теперь относительно спокойно, и международные силы там контролируют эту обстановку. Так что сейчас ему относительно, конечно, не угрожает дестабилизация обстановки. Я имею в виду Асада. Но хочу подчеркнуть, что имеется в виду, конечно, только западный регион Сирии, а не всю Сирию, конечно, да. В этом регионе, который был под его контролем, где там проходили все вот эти эксцессы гражданской войны, теперь там относительно спокойно.
Антиасадовская оппозиция, которая согласилась на прекращение огня, она при этом всегда говорила, что она не видит будущего Сирии вместе с Асадом. Возможно, ситуация как-то локально изменилась, но в будущем, если цели этих людей не меняются, то без поддержки России Асад в состоянии будет сопротивляться им в каком-то чуть более далеком будущем?
Без поддержки России будет не в состоянии, во-первых. Во-вторых, то, что я вам сказал, имелось, конечно, в виду в обозримом будущем, в ближайшем обозримом будущем. И, конечно, при присутствии России она присутствует. И никто не сказал, что она отсутствует. Это первое. Я сказал, есть международный контроль. Имел в виду в основном российские контрольные местности, но и договоренность с Соединенными Штатами и все остальные. В будущем его съедят живьем, если он, конечно, не найдет другого, там, не знаю, выхода из положения, я имею в виду оппозицию, если не будет поддержки. А в любом случае, есть там соглашение, это речь о Парижском, по-моему, соглашении, где речь идет о 18-месячном периоде, в результате которого пройдут выборы, и так или иначе смена режима, и они уже спорят по этому вопросу. Так что этот процесс идет.
Если говорить об исламском государстве, на борьбу с ним как-то оказывает влияние выход России?
Ну, по-моему, это основная загвоздка. И Россия, в конце концов, заявила двусмысленную послание. Говорит, с одной стороны, мы уходим, но с другой стороны, мы остаемся. Что это означает? Это означает очень просто. Россия никуда не уходит в том плане, что то, что они выводят оттуда определенную группу, скажем, самолетов, не меняя обстановки на местности, имеются в виду российские базы, российское присутствие, российские там специалисты, советники и прочее. То это означает, что Россия присутствует. Я уже не говорю о стратегическом и политическом уровне, что на которых она присутствует. Из этого следует, что если Россия заявила об уходе, она практически заявила о прекращении своего участия в вооруженной борьбе. Это имеется вероятнее всего в виду. И должно ли это кого-то тревожить, это отдельный вопрос. Имеется в виду, с кем она должна была воевать. Мы знаем, с кем она должна была воевать. Должна была воевать с ИГИЛом, с исламским государством. Но этого она делала это очень с ограниченным размахом, так скажем так, а деликатно.
Правильно ли я понимаю, что Россия, поскольку все равно не очень активно боролась с исламским государством, а поскольку в основном она боролась с антиасадовской оппозицией, а поскольку сейчас там перемирие, то, собственно, России особенно делать нечего, и этот выход с этой точки зрения ничего особенно не меняет?
Тоже можно, конечно, эту мысль преподнести, но я имел в виду, что Россия как раз очень громогласно заявляет о своем намерении не участвовать в этой борьбе или войне, в этом конфликте. Это означает ее заявление об уходе. А это создает определенный вызов, скажем, оставшимся на месте. Вопрос, кто будет участвовать и что это значит на местности. Ведется борьба, международная война против ИГИЛа. Коалиция, возглавляемой Соединенными Штатами. Но там сейчас пылают страсти, потому что там очень много игроков задействовано на этой территории. Тут вопросы, касающиеся и участия таких игроков, как Турция и Иран, которые противостоят друг другу. Курды, которые пытаются создать под шумок свое государство. И саудов, которые ни тех, ни других не уважают, и не только мне. Не иранцев, и очень много чего еще там нагорожено. И поэтому, кто с этим будет разбираться, тоже непонятно. И Асад однозначно разбираться пока не будет. Без России ему там делать нечего, невозможности нет. Если я правильно понимаю эту мысль, то и хочу добавить еще заявление России о том, что Россия поддерживает концепцию федерализации Сирии. Иными словами, она ее расчленяет и создает отдельное государство. А что будет с восточной частью, где ИГИЛ, это, скажем, на данном этапе якобы не наше дело. Но они поддерживают именно это. Кто будет воевать, не знаю. Вероятнее всего, Россия ожидает, что к ней придут и предложат продолжить ее присутствие, ее участие. И она тогда будет обсуждать вопрос цены.
Какое влияние вообще вот эти почти полгода оказывала российская группировка? Она была существенным игроком в этом конфликте? Она поменяла как-то радикально ход военных действий? И, соответственно, будут ли какие-то последствия, когда сейчас российские войска уходят?
Чем занималась Россия все это время? Она практически воевала с оппозицией. Или антиасадовской оппозицией, умеренной оппозицией, что называется. План России – это трехэтапный план. На первом этапе, да, Россия задействовала свои вооруженные силы. Это ограниченный контингент, как называется сегодня, ВКС, против антиасадовской оппозиции. Для того, чтобы она согласилась, ну, не сдаваться, чтобы согласилась сесть за стол переговоров. И это было, извините, достигнуто. Не по своей воле, потому что их заставили, додавили, приволокли за стол переговоров. Это и есть то, что она делала все это время. Иногда для отвода глаз они там отстреливались по игиловцам, но это было так, несерьезно. Это в основном. Второе, был завершен переговорный процесс в том плане, что есть перемирие и соглашение о тех или иных следующих шагах. А теперь начинается третий, а это борьба за, скажем, вот именно за эти восточные, скажем, сирийские территории, короче, против ИГИЛа, короче, за решение регионального, создание нового регионального, то, что называется, порядка. Будет создаваться новое государство, будем объединяться с Сирией, существующей Сирией, будет ли там что-то третье, у каждого свое мнение. Вот Россия сумела в результате двух этапов создать это западное или алавитское создание, не хочу называть его еще государством, во главе которого ныне стоит Асад, и где находится российский контингент войск. Это все, что она делала и чем занималась до данного момента. Я не считаю, что Россия планировала экстренный исход. У нее были свои другие планы. И тут вопрос, ввиду чего или ввиду каких причин было принято это, по-моему, скоропалительное решение. По-моему, оно было принято в последние две недели, после уже завершения, или в конце завершения этого процесса. Очень может быть, ввиду того, что Россия не получила требуемого от Соединенных Штатов. По-моему, я, конечно, фантазирую, да? Например, просили или требовали Соединенных Штатов, скажем, отменить санкции. И санкции отменены не были. Напоминаю, что несколько дней назад заявил тот же Обама, что санкции продлеваются на год. Например, я фантазирую, конечно, что ввиду этого Россия решила теперь сделать вот такой ход, чтобы поставить американцев или НАТО перед новыми реалиями и вынудить их согласиться на российские условия. Если к этому добавляю скоропостижный визит Керри в Москву, то очень может быть, что для этого он едет, чтобы о чем-то там договориться. Ну, неплохое решение со стороны России, потому что если действительно это так, это не вынуждено ввиду того, что есть такие, которые считают, что это потому, что у них кончились деньги, или потому, что они не договариваются с иранцами, но это несерьезно. А серьезно, это действительно война или противостояние России с Западом, которое ведется ныне сейчас в Сирии, но это тоже противостояние, которое ведется в Европе. Но это уже кризис, то, что называется. Обозначение кризиса, как известно, то, что мы знаем, как мы туда попали, не всегда, между прочим, но мы не знаем, как оттуда будем выбираться. Мы сейчас в разгаре кризиса. Да, действительно, россияне, в частности Путин, мастера создавать кризис и работать в кризисных условиях.
Для Израиля это что означает?
Ввиду того, что все, что происходит, происходит на его границе. С этим надо жить теперь очень-очень долгое время, потому что они никуда не выходят. Это первое. Посмотрим глазами России, скажем. Есть несколько игроков, с которыми есть необходимость считаться на этом поле, где мы, россияне, скажем, ведем свои счеты, скажем, с Западом, на территории Сирии. Давайте посмотрим, что за игроки. Турки, Иран, саудовцы, Египет в какой-то мере. И кто еще остался? Конечно, Израиль. Из всех этих, кто может принести больше всех неприятностей, тот, конечно, Израиль. И в этом отношении все хотят его на своей стороне, обратите внимание. И турки хотели бы против России, конечно. И саудовцы очень хотели бы против Ирана, конечно. Все хотят против Ирана и так далее. Но в этом отношении Россия считает Израиль серьезным игроком и, соответственно, предпочла бы, чтобы он остался нейтральным. Вот это второй подход. И у Израиля тоже нет своих интересов в этом регионе. Все единственное, чего ему надо, чтобы его оставили в покое. Значит, чтобы Иран не распространял все, куда не надо. И чтобы террор не распространялся тоже, куда не надо. Если эти условия будут соблюдены, мы готовы дружить со всеми. Поэтому Израиль практически проводит нейтральную политику. И с Россией имелись договора. Во-первых, это было действительно военное или военно-тактическое уровень договоренности, касающийся боевых действий, российских боевых действий на территории Сирии, чтобы они там мониторили эту активность, чтобы не приходили куда не надо, и не стреляли куда не надо, и так далее, и так далее. Это было сделано очень, по-моему, нормально, и договоренность, и ее реализация, по-моему, это прошло спокойно. Между прочим, те же договоренности у России есть и с Соединенными Штатами, и с другими партнерами в регионе. Второе, это было, конечно, израильские стратегические интересы, чтобы не менять баланс и чтобы не создавать угрозы на израильских границах, имеется в виду угрозы исламского терроризма, имеется в виду иранские намерения создать вблизи границ те или иные террористические базы. И Израиль поставил свои условия, что да, он не допустит создания этого, и Россия обещала гарантировать этот процесс, что она тоже не будет ему способствовать, содействовать, и кончилось тем, что так и произошло. Что дальше, не знаю. Потому что непонятно, что будет Россия, как Россия поведет ввиду последних событий. Хочу напомнить, что президент Израиля проводит встречи с Путиным, находится в Москве, и я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество или наоборот обсуждается сейчас на этом уровне. Вероятнее всего Россия останется в Сирии, и вероятнее всего Россия гарантирует продолжение вот этого, скажем, соблюдения тех или иных взаимопониманий или тех, той практики, которая уже наработана. Я хочу напомнить, что для Израиля это действительно угроза. Не сама Россия как такая. Никто не угроза, в конце концов, может разобраться. Но зачем? Но если в Сирии создается блок, который включает и Асада, и он не самый приятный, так сказать, небожитель, с одной стороны, с Иран со всем, что он собой олицетворяет, Хизбалла, не менее известная, и все эти шиитские милиции, которые нагромоздились там в Сирии, плюс российская поддержка, весь этот блок, он непосредственная явная угроза. Поэтому Израиль его пытается не допустить, и, по-моему, он делает это достаточно эффективно. Россия здесь понимает его интересы и тоже осторожно себя ведет.
Это был израильский эксперт Цви Магин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в качестве научного руководителя архива. Доктор исторических наук, профессор Мироненко, занимал пост директора Госархива со дня его создания 28 апреля 1992 года. В 2015 году Госархив разместил на своем сайте документы, доказывающие, что история о 28 героях-панфиловцах является фальсификацией. публикации. После этой публикации министр культуры России Владимир Мединский публично раскритиковал Мироненко. Мы побеседовали с Сергеем Мироненко о том, насколько это связано с его уходом.
Честно говоря, в природе все связано, если уж так философски подходить к этому вопросу, но я думаю, что не это было решающим. В моем решении, простите за тавтологию, оставить пост директора Государственного архива. Я уже вам говорил, что я на этом посту вот уже 24 года. Так что пора и честь знать.
А чем вы будете заниматься как научный руководитель архива? И чем вы не будете заниматься?
У Государственного архива Российской Федерации обширная научно-исследовательская программа. Это публикация исторических документов, чем мы неуклонно занимались все эти 24 года. У нас огромная выставочная программа. Мы делаем выставки с крупнейшими музеями нашей страны за границей. Сейчас только что закончилось экспонирование нашей выставки о Первой мировой войне в Соединенных Штатах. У нас есть планы продолжить ее турне по Соединенным Штатам и в 2017 году открыть ее в Лондоне. У нас большие планы выставочные в этом году. Наконец, Государственный архив Российской Федерации динамично развивается, внедряются компьютерные технологии. Вот все это забота научного руководителя Государственного архива Российской Федерации. А хозяйственные дела, вот это административные, я испытаю огромное облегчение, когда эта часть забот с моих плеч будет снята.
То есть уход – это ваша инициатива и ваше решение?
Это наше общее решение. Это решение руководителя Федерального архивного агентства. Так что я могу сказать, что это мое индивидуальное решение. Такие решения не принимаются индивидуально, они принимаются коллективно.
В свете той истории с панфиловцами и вообще в свете такого последнего возрождения некоторой советской мифологии, которая довольно популярна, надо сказать, в обществе, у вас было ощущение, что ваша работа, не знаю, менее нужна или менее приветствуется государством?
У меня никогда не было ощущения, что моя работа не нужна. Я всегда был востребован и, надеюсь, и дальше буду востребован. Я постоянно, даже больше, чем я хотел бы, появляюсь на экранах телевизоров. Буквально два предложения обсудить исторические журналы. И еще одно, я сейчас, честно говоря, уже даже не помню о чем. Я буду записываться в пятницу, в субботу. Так что нет. У меня никогда не было, и, надеюсь, не будет ощущения, что моя работа не нужна.
Но ощущение, что в обществе есть запрос на советскую мифологию, которую вы иногда, видимо, разрушаете. У вас есть такое ощущение?
Вы знаете, в любом обществе есть запрос на мифологию. В России это, может быть, в силу исторических реалий, это гипертрофировано. Вы знаете, старые люди всегда считают, что в их молодости и вода была свежее, и сахар был слаще. Это человеческое качество. Ну, что делать? Да, у нас есть разные периоды. Но, тем не менее, я всегда считаю, что говорить надо правду. Общество иногда с трудом воспринимает правду. Но, знаете, у Горького был такой персонаж Лука в пьесе «На дне». И у него были такие строчки. Если правде святой путь дорогу найти не сумеет, славы безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот навевать золотой сон – это не моя профессия.
Да, это не ваша профессия. Вопрос в том, насколько сейчас государство считает это правильным или неправильным.
Для вас председатель Государственной Думы авторитет, он представитель высшей власти государственной. Сергей Евгеньевич Нарышкин неделю назад на встрече с молодыми историками в Тюмени заявил, что власть не должна навязывать ученым, что и как им говорить и как оценивать события. Что историки должны говорить правду. Вот, пожалуйста, совершенно ясно выраженная позиция российской государственной власти.
Но, с другой стороны, министр культуры Мединский высказывается в другом несколько ключе, так что мне трудно сказать, насколько это единая политика.
Мединский – это одно, Мироненко – это другое. Сергей Евгеньевич Нарышкин – это тоже человек, слова которого, по крайней мере, заслуживают внимания.
Вы говорили, что вот старым людям свойственно вспоминать о Золотом веке. Тут на днях был день рождения Сталина, и было некое паломничество к его могиле на Красной площади. На фотографиях можно было увидеть довольно много молодых лиц. Достаточно люди знают о прошлом? Достаточно люди разбираются в том, что происходило с Россией, скажем, в 20 веке?
Вы знаете, я хочу сказать, что, во-первых, это вопрос не ко мне. Хорошо ли мы это делаем, нравится ли это людям или не нравится, надо спросить у людей. Во-вторых, то, что мы делаем, ну, это достаточно публично. Государственный архив вместе с другими почтенными учреждениями 7 лет подряд проводит конференцию «История сталинизма». Это большая международная конференция. Осенью этого года она планируется, проведение ее в Кишиневе. И тема этой конференции «Сталинизм и религия». Так что мы делаем то, что мы можем сделать. Мы изучаем сталинизм, мы даем ему соответствующую научную оценку. Что касается распространения взглядов и почему в обществе сильная ностальгия по старым временам, я уже много раз высказывал свою точку зрения. Я считаю, что в данном случае это, может быть, даже протестные настроения играют роль. Что вот был Сталин, был порядок, а сейчас вот нет Сталина, нет порядка. Но это не моя тема.
Это был бывший директор Государственного архива Сергей Мироненко. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Пока российский художник Петр Павленский остается в Бутырском СИЗО, в конце февраля ему до 5 апреля был продлен срок содержания под стражей, деятели искусства по всему миру не прекращают акции в его поддержку. В Вильнюсе литовский скульптор Гинтаутас Лукашайтис установил напротив бывшего здания КГБ Литовской ССР памятник Павленскому. Правда, простоял он там всего несколько часов, пока длился совместный перформанс Лукашайтиса и других литовских деятелей культуры. Лукашайтис говорит, что просил литовские власти разрешить ему поставить бюст Павленского в этом месте хотя бы на год, но в приватной беседе с чиновниками мэрии получил отказ из-за их нежелания, цитата, «портить отношения с Россией». С подробностями Марк Крутов.
Бронзовый бюст изображает Павленского во время акции «ШОВ». 23 июля 2012 года он зашил себе нитками рот и встал у Казанского собора в Санкт-Петербурге с плакатом в поддержку участниц группы Pussy Riot, которые тогда находились под арестом. Не получив согласия на установку бюста на постоянной основе, хотя бы сроком на 1 год, Лукашайтис и его соратники, перкуссионист популярной литовской группы Бикс Гинтаутас Гастявичус и философ профессор Кауновского университета Гинтаутас Мажейкис, решили устроить перформанс под названием «Идеальный гражданин». К бюсту с постаментом приделали колесики, после чего Мажейкис зачитал написанный им манифест идеального гражданина, а Гостявичус сопроводил чтение битьем цепями по тарелкам от барабанной установки и пустым канистром от бензина. Почему идеальный гражданин? Не рано ли ставить памятник Павленскому? Говорит скульптор Гинтаутас Лукашайтис.
Это не памятник Петру Павленскому как такому. Это памятник безупречному гражданину с зашитым ртом. Безупречному с точки зрения власти, я думаю, так.
Безупречный гражданин – это тот, кто молчит.
Да, с точки зрения власти.
Сейчас Петр Павленский изолирован от общества после своей акции «Угроза». Вы согласны с теми, кто называет ее лучшим перформансом за всю историю постсоветского современного искусства? И действительно ли «Угроза» так задела российские власти, что они решили наконец арестовать Павленского, хотя раньше этого не делали?
Знаете, я думаю, что акция «Угроза» настолько сильна в художественном и гражданском смысле, что выходит за рамки возможных сравнений. Это гиперконцепт. По словам великого инквизитора из братьев Карамазовых, власть должна дать народу чудо, то есть хлеб, тайну и авторитет. Акция «Угроза» Петра Павленского – это покушение на самое чувствительное место власти – тайну. Тайна в этом случае – это страх, а переступивший страх гражданин является прямой угрозой этой самой власти. Потому такая реакция. Такой гражданин очень взрывоопасный, поскольку может быть примером другим.
Что такое в двух словах манифест безупречного гражданина?
Манифест безупречного гражданина, который написал профессор Гинтот Мажейкис, это даже не манифест, это философическая, поэтическая манифестация, которая обращается к каждому из нас лично. То есть она предлагает каждому из нас за себя принимать решения и с друзьями создавать альтернативное будущее. И сама акция «Безупречный гражданин» состояла из трех частей. Это скульптура «Бюст», музыкальный перформанс с канистрами из-под бензина, который исполнил музыкант Гинтос Гасявичус, и манифестация, которую прочитал актер Роландос Давидайтис.
Литовский сайт 15 минут написал, что власти не дали установить памятник Павленскому на постоянной основе. Означает ли это, что вы хотели это сделать и обращались к властям Литвы с такой просьбой?
Да, я обращался. Я подал заявку самоуправления города Вильнюс с просьбой решить временно, на год, поставить памятник безупречному гражданину. Через 20 дней, как положено, мне ответили письменно, видя, что комиссия по установкам памятников рассмотрит мою просьбу, но дату рассмотрения заявки не назначили. А в устном виде один из представителей городской власти мне сказал, что нет шансов, что будет выдано разрешение установить такой памятник, поскольку мы можем испортить отношения с Россией. Тогда появилась идея прикрутить памятнику колесики и так обойти ситуацию. Колесики придают памятнику безупречному гражданину дополнительный смысл, поскольку он слишком безупречный и вызывает подозрения власти. В этом случае лучше быть мобильным.
То, что у этого бюста появились колесики, означает ли это, что он будет теперь ездить, кочевать и появится где-то еще, и может быть не только в Литве, но и в России, например?
Да, поскольку он подвижный, так он может появиться везде, даже и в России.
Из каких материалов вообще сделан этот бюст? Это настоящий бюст или это какой-то папье-маше?
Нет, это не папье-маше, это все очень сделано серьезно, из бронзы.
Когда-нибудь, если времена поменяются, может быть, вы бы сделали большой настоящий памятник Павленскому? И где вот, если такой памятник себе представить, по вашему мнению, он мог бы стоять? Рискну предположить, что одно из самых очевидных мест — это Лубянская площадь, где стоял памятник Дзержинскому.
Да, и есть интересная параллель или история, не знаю, как она тут связывается, но есть. Феликс Эдмундович Дзержинский свой революционерный процесс, деятельность начал в Вильнюсе, а потом и в Каунасе. А памятник безупречному гражданину с лицом Петра Павленского переместить на Лубянку, скажем, ну, это крутая идея. Я бы не отказался.
Рассказывал литовский скульптор и архитектор Гинтутас Лукашайтис. Перформанс «Идеальный гражданин» станет частью документального фильма о Петре Павленском, работу над которым сейчас заканчивает российский режиссер-документалист Дарья Хренова. В интервью «Радио Свобода» она рассказала подробнее об этом проекте и о том, как впервые познакомилась с художником и какие впечатления испытала от этого знакомства. Дарья, расскажите, пожалуйста, что это за фильм, который вы снимаете? Задумывался ли он еще до акции у дверей ФСБ, акции «Угроза»? Или этот фильм уже появился после акции?
Нет, мы очень давно уже с Петром были на связи, когда я увидела акцию его на Красной площади, но, правда, уже спустя какое-то время, как она уже была в СМИ, то есть я наткнулась на нее случайно в Ютубе. И после того, как я ее увидела, и она меня поразила своим достаточно таким четким, суровым месседжем и одиночеством фигуры художника во всем этом деле, значит, у меня появилась потребность с ним пообщаться и, возможно, предложить поснимать его дома в каких-то вот его привычных условиях, чтобы понять, что движет этим человеком. То есть это был где-то, получается, год 2014. Мы достаточно долго переписывались, то есть как бы у меня не было какой-то уверенности, что мы все-таки это дело начнем, потому что я не знала, что за человек. Вот. Но когда уже решили, это было где-то конец, под Новый год 2015-го, то есть как бы вот год, весь 2015 год мы общались, снимали. Ну, соответственно, и закончилось. Я думала, что, конечно, предполагалось, что еще мы будем проводить съемки, но вот Лубянкой у нас этап третий закончился, начался этап съемок каких-то вот мнений и реакций Вот как раз акция Гинтаса Лукашайтиса – это из разряда таких реакций, которые кругов, которые пошли по воде уже после Петиных действий.
Какие еще эпизоды, кроме акции в Вильнюсе, войдут в этот фильм?
Дело в том, что я просто, ну, хотелось бы понимать, что я не все могу раскрыть, даже не потому, что из какой-то творческой вредности, а с деликатности.
Это полностью документальное кино?
Да, это документальное кино, никаких постановок, ничего, ну, там просто этого не может быть, потому что все даже вот эти вот вещи, даже вся ситуация, она кажется какой-то ирреальной, да, то есть здесь не нужно никаких вспомогательных элементов, это Петя дома, на встречах с какими-то интервьюерами, на обсуждение спектакля «Что делать?», Петербург, который его вырастил, вот, собственно, вот эта среда.
Вы говорите, что до съемок фильма вы с Павленским лично не были знакомы, познакомились с ним после акции на Красной площади. Какое он на вас произвел впечатление как человек? Вы с ним много общались, были у него дома?
Да. В первую очередь то, что меня, наверное, поразило, ну, как бы, конечно же, был вопрос, насколько он контактен, потому что вот, ну, все-таки на Красной площади впечатление такое, что он настолько закрыт, да, что я вообще не была уверена, что этот контакт состоится, но он оказался абсолютно совершенно адекватнее огромного количества людей, которые я знаю, открытый. Ну, основное качество, это, наверное, то, что он честный, абсолютно как некая точка отсчета, ось координат, ты можешь спросить его мнение по поводу того или иного произведения, фильма, книги, действия, и он всегда тебе даст абсолютно четкий, точный, искренний ответ, который не несет каких-то интересов добавочных. То есть вот просто по нему, как по лакмусовой бумажке, можно какие-то выверять вещи. И вот когда он, собственно, сошел с дистанции, да, со связи, то есть, ну, буквально в интернете мы не можем переписываться или по телефону созваниваться, то, в общем-то, у меня даже появился такой вакуум, что мне не с кем посоветоваться относительно каких-то вещей. Получается, год общения, он, да, как-то поменял немного ориентиры. То есть вот, да, это абсолютная адекватность, честность, искренность, неподкупность, ну вот открытость, да, но открытость, для, видимо, не для всех.
Говорила режиссер документального фильма о Петре Павленском Дарья Хренова. В середине марта ведущие деятели современного российского искусства присудили Петру Павленскому диплом за акцию «Угроза» у дверей ФСБ. Цель диплома – подтвердить художественный статус акции, которую следствие квалифицирует как вандализм. Под дипломом подписались более 100 художников, искусствоведов, режиссеров из разных стран мира. Сам Павленский, впрочем, настаивает на том, чтобы его судили, причем по статье «Терроризм», как задержанного в Крыму украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который, по версии следствия, участвовал в поджоге дверей симферопольского отделения партии «Единая Россия». На заседании Таганского суда Москвы, во время которого было принято решение об аресте Павленского, он заявил, что пока это его требование не будет выполнено, он будет хранить молчание и отказывается говорить с прокурорами, следователями или судьями. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Политически мотивированным и абсурдным назвала Наталья Пелевина, член Федерального политсовета партии «Парнас», возбужденное против нее дело. Активистке предъявлено обвинение по статье «Незаконный оборот технических средств, предназначенный для негласного получения информации». По мнению следствия, подобным средством является изъятая у Пелевиной авторучка, у которой есть функция видеорегистратора. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Наталья Пелевина рассказала подробнее о политической подоплеке нового дела.
Поверить в то, что по такой вполне себе дурацкой статье и по такому дурацкому поводу будет возбуждено уголовное дело, было представить себе сложно. То есть вот этот 138.1, по которой сейчас они как раз меня дальше собираются расследовать, довольно даже новая статья, появившаяся в конце 2011 года, и предмет, в связи с которым они возбудили против меня уголовное дело, вот эта ручка изъята целый год назад, то есть по поводу этой ручки год никто ничего не делал. Но это, в общем, конечно, безусловно, абсурдный повод абсолютно, потому что я сейчас много говорить про эту ручку не могу, мне адвокаты не хотят, чтобы я это делала, потому что ситуация довольно серьезная. Но на самом деле это предмет, который существует в открытой продаже, вот так скажем. Из-за этого одного предмета сейчас возбуждается целое уголовное дело, но это, в общем, понятно, что это политически мотивированная вещь и, в общем, вполне себе абсурдная. Поэтому, конечно, шок и у меня, и у многих людей, которые вот сейчас за всем этим наблюдают, вполне объяснимый шок.
Ну вот если почитать то заявление, которое на сайте Следственного комитета размещено от имени Владимира Маркина, как я понимаю, продолжается расследование все еще по болотному делу, и каким-то образом вас пытаются привязать к этому делу.
Ну, они действительно пытаются меня привязать к болотному делу. Тема, которую они отрабатывают, по мне, это вот эти западное финансирование, западные источники финансовых средств для оппозиции, в частности, для организации массовых беспорядков. При этом они хорошо знают фактуру и хорошо понимают, я в этом уверена, что я действительно к этому не имела никакого отношения. В этой связи в течение вот года, собственно, ко мне никто не приходил, меня никуда не вызывали, и, в общем, ничего не происходило. Но сейчас вот эта активизация, она связана с новым таким политическим и, в частности, выборным циклом, я в этом уверена. И вот они действительно стараются что-то в этом направлении делать, но за отсутствием другой фактуры вот они сейчас взялись действительно за эту ручку. Заявление Маркина, понятно, что оно политическое, оно больше такое популистское, такой общий посыл в сторону оппозиции о том, что вот в том же ключе, как обычно, что вот это наймиты, значит, Запада и стремящиеся совершить в России там цветную революцию. В этом направлении они как работали, так и работают. При этом, конечно, когда это такое заявление делает официальный представитель Следственного комитета, ну, выглядит абсолютно безумно. Но вот между тем они себе такие заявления сейчас позволяют. Вчера, собственно, у меня был допрос несколько дней после заявления Маркина, и по 212 статье, это и есть организация массовых беспорядков, вот пока больше, слава богу, никакого официального движения не происходило. Мне предъявили 138 статью, .1, вот, оборот вот этих тех средств. Конечно, я не расслабляюсь, опять же, к сожалению, нет никаких оснований полагать, что на этом все закончится и дальше развития событий не будет. Я имею в виду, что не по 138, а вообще по другим, так сказать, поводам, по болотному делу в частности. Поэтому стараемся готовить себя к любому дальнейшему развитию событий.
У вас есть какое-то объяснение тому, почему все это происходит сейчас? Если говорить о том фильме НТВ, который вышел в сентябре прошлого года, ведь теоретически могли же поступить так же, как поступили с Удальцовым и Развожаевым, когда по мотивам этого фильма первого возбудили дело, могли также и какие-то вам претензии предъявить. Тогда ничего не произошло. У вас есть объяснение, почему сейчас?
Что касается, опять же, фактов, то даже сам Маркин в своем заявлении по поводу меня пишет о финансовой помощи в 2013-2014 году родственникам болотников. Действительно, такое имело место, но, опять же, даже они понимают, что привязать это к организации массового беспорядка довольно сложно. Просто разбросано во времени, и причинно-следственная связь, как бы здесь ее тяжело установить. Поэтому я думаю, что в этой связи, к этому моменту, по крайней мере, они в этом направлении не сильно, значит, действовали. Что касается времени выбранного сейчас, я думаю, что все-таки это ложится в общую канву, и мы видим, что сейчас происходит в отношении Парнаса, в котором я состою, в отношении Михаила Михайловича Касьянова, в отношении оппозиции в преддверии выборов в целом, поэтому я думаю, что это вот связано с таким решением там, где можно ударить вот по оппозиционерам, по людям, которые, как и вот я в частности, заявили, что они собираются участвовать в выборах в Госдуму, активизироваться и максимально, значит, дальше давить на этих людей.
А можно ли сказать, что это некая устрашающая в том числе акция перед выборами, чтобы показать, насколько серьезно следственные органы настроены предотвращать различные массовые беспорядки, если они вдруг, по их мнению, случатся?
Безусловно, они боятся любого выхода людей на улицу, это связано с этим тоже, конечно. Плюс вообще просто устрашать всех, кто находится в оппозиции, на примерах таких, как мой сейчас. Потому что я думаю, что люди, конечно, глядя на меня, много раз подумают, прежде чем, значит, активно дальше работать в оппозиции или там, принимать решение о каком-то дальнейшем активном участии в оппозиционной деятельности. Это понять можно, потому что то, что сейчас я испытываю, ну, это сильно, действительно, сильно очень неприятно. И плюс это, конечно, общая дискредитация оппозиции в глазах общественности. Я думаю, что на это они тоже работают. Вот я думаю, что такая комплексная работа сейчас ведет со всех сторон по оппозиции.
С Натальей Пелевиной беседовала Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Официальная резиденция президента России – это усадьба Новоогарёва, расположенная возле села Усово, недалеко от Москвы. Само село начинается прямо за забором резиденции и входит в состав сельского поселения Барвихинское. Резиденция по всему периметру окружена серым пятиметровым забором с десятками камер. Через дорогу от забора находится невзрачное бежевое здание в два этажа. Во дворе сушится белье и гуляют беспризорные коты. Это бывшая конюшня. конюшне, построенной еще до революции 1917 года. Позже конюшню обустроили и заселили сюда людей. Жилым это здание остается и до сих пор, хотя расселить его хотели еще 30 лет назад. С соседями Путина, обитателями бывшей конюшни, пообщался Илья Кизиров.
Коммуналка, вот что там. Бывшая царская конюшня, при царе была. В 54-м году построили второй этаж. Вот коммуналка, по 4 семьи люди живут. Трубы все гнилые. Выселять нас еще в 2002 году люди собрали чемоданы, вроде аскета забыл, кто куда хочет. И уже люди эти умерли. Вот вчера опять с администрацией, но это перед выборами. У нас же администрацию все разогнали,
да, я слышал.
Новых будут. И вот они пришли вчера опять аскета. Куда вы хотите, будем покупать вам квартиры. И на кладбище быстрее получится. 2 на 1.5 точно. А мы уже никому не верим. И вот живем у Путинского забора. Ну, неужели люди не видят, как мы живем? Ну, все бы ничего, ну, коммуналка есть коммуналка. На кухне, как в выходной, уже не выйдешь там, ну, одна плита, ну, что мы хотим. Я 1 год, 2 года назад, у меня батарея вообще не грела, вообще холодная была. Обращалась в администрацию, куда я только не писал. Хорошо, что мне нужен воздух, у меня астма, у меня все время открытое окно. Но все равно, думаю, померзнет батарея, все. Потом уже чуть ли не прокуратура написала, поменяли мне батарею. А вот у моих соседей одна нормально греется, а вторая холодная. Никому ничего не надо. У нас слесарь один, на Тупик, на Огарева, на Усова один. Электриков вообще нет, не положено. У нас ничего не положено, только деньги греб. Дворники, ну так, раз в 2 недели приедут. Подъезды тоже почти сами убирают. Вот так вот. И хочется пожить отдельно. Хочется. Один магазинчик. Магазинчик дорогой. Поликлиники нет. Вот в Тупике. Вот я сегодня мне зубы надо делать. Зубы. Мне надо было не задать. Поселок Барвиху. Мне ноги не идут. Такси вызываю. А 800 рублей отдай. А где взять? У меня пенсия. Месяц с инвалидными 9 тысяч. За комнату плачу 2500 за 18-метровку. Коммуналки. Слушайте, когда вот один раз отключают воду, да?
В таком ведь живем, и все нормально.
Потом включают они, да? Вода идет, вы не понимаете. Да. Черная, камни летят, песок летит, вода сливается 3 часа, пока она...
Здесь известь, там белая вода. Вот прям...
Песок, камни летит, и
там жало
черная. И чернота идет, ну как вот ее можно пить? Воду?
Она и Путина такая вода, плохая это как ее, известь.
Вот так вот.
А мы от Путина идем, холодная вода? Да. Он даже Путин не срок говорил, выступал, что у него плохая вода.
Вот это уже резиденция, да, вот это вот забор?
Нет, да. Ну, там его церковь. Да. Резиденция дальше. Там забор-то идет, вон, почти до
конца. Нет, она вот тут рядом. Вот крыша, это его. А туда дальше уже дом приема.
Там прием, то дальше. Огарева, Огарева, где?
Туда ближе к Колчуге, там на территории. Там территория. До Колчуги территории.
Вот я думал, что раз уж вы живете в такой непосредственной близости, не может быть у вас такого.
Вот у нас такое, сынок.
У нас снимали в газете раз. А куда попала газета, знаешь, куда? В Брянскую область. Где муж оттуда приехал? Вот где. Попала газета. Он же не будет здесь опубликовывать. Здесь получит по шее. А он ее туда. Вот была
так,
газета.
Вот и обещают ремонт и ничего. Ну, благо крышу покрыли. А трубы, деньги выделили. 7 800 000. На замену труб и крыши. Ну, крышу покрыли, а трубы нет. Зачем? Деньги на лайтах летают. На киски.
То есть деньги выделяли вот на эти вот трубы? Газовые?
Ну да, нет, нет. Водоснабжение. Ну, холодной, горячей воды, потому что перегрузили. У нас кран нельзя тронуть. Если тронул, все полетит, уже ничего не делают. А трубы 100-летние, их не меняли никогда.
Да и пол. Он,
а у нас в прошлом
пол.
Году...
Если углу крысы прогрызли,
то крысы, мыши бегают. А осенью блохи сжирают первый этаж. Они же у нас нет подвала. Пол лежит на земле.
А
и осень ее... блохи.
А про выборы вы его вот что-нибудь слышали?
Ну, будут, а кого? Они предлагают Гусева заместителя. Это Иванову, что ли, там кто у нас будет? Ну, не знаю, я вообще никого не пойду. Уже надоест. Кого ставить-то? Они
вот, знаешь, если бы там никто не пришел бы, они бы задумались, а почему победили?
Вот Ворожбитого выбрали. Ну что?
Кого вы?
Ворожбитого просто, да? Он говорит, вот смотри, вилл себе построил, джипенок почти за 10 миллионов. Дальше тебя готовят. Ну, это справедливо. Мы всю жизнь вкалывали, не сужили.
А вы где работали?
Я в больнице работала, горшки выносила, и уколы делала, я все делала.
Все здоровье угробило.
То есть здесь больница была?
В Ромашкове, в Ромашкове.
А сейчас ее нет?
Ну, а сейчас сам дом престарелых кого?
Не, ну там не там все для своих.
За свои? Ну, там облаты. А нам? Нас уже в Ромашкове не принимают. Нам надо ехать в санаторий Барвиха. Вот и ездим. Вот по нашему дому кому надо. А
мне, вот только такие таблетки принимают.
Ко мне бегут. Кому сделаю?
По рекламе таблетки не принимают, потому что все прошло.
А помочь надо людям. Понимаете? Обидно. Хочется поставить, хоть пожить одним. В условиях, а то я тогда у них был в октябре 14-го года. Сходка, бюджетные деньги, да? Ну, я стал там утопать. И я говорю, ну что такое, сколько можно нам жить в этом дерьме? Ну, мы что, не люди? Мир вот не дают открыть. Потом что-то насчет войны, вот куда открываться? Бомбоубежище есть в войне. Или а у нас подвал есть или бомбоубежище? Нам куда, через забор прыгать?
Ну
вообще, о нас не думают. И магазин дорогущий. Ну сегодня что такое?
Рубль подорожал.
Хлеб подорожал
сегодня. Сегодняшнего дня.
А здесь пенсионеры живут.
Да, только что в Одинцово проедешь. Ну,
а в Одинцово опять ехать. Ну, до остановки не, хрен дойдешь, извините. Да. Ноги не ведут уже, все. Отработались.
Да.
Меня не поставить тянут нас.
Да нет.
За интервью. Да я не боюсь. Там накормят.
Репортажем Ильи Кизирова завершим обсуждение событий 16 марта 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.